Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему церковь может пугать людей? Как из скептика превратиться в христианина? Чем церковь привлекает людей? Почему христианство до сих пор вызывает столько споров вокруг себя? Есть ли надежда у людей, которых никто не любит? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», хотя, вот, судя по анонсу, не должны о книгах говорить. Но сегодня мы все равно будем говорить о книгах. Соответственно, передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, уже из студии мы с вами общаемся, поэтому пишите нам свои комментарии. Сегодняшняя передача необычная. Когда она у нас обычная? Мы все время говорим про необычные книги, и передача у нас необычная. И Олег недоуменно смотрит на меня. Что необычного в этой передаче, да? А вот я скажу...
Рутина.
Да, рутина. Нет, не рутина, потому что сегодня мы будем говорить о книге, которую... Поговорить о которой попросили нас наши слушатели. Заказ наших слушателей, а мы послушные же, ребята, мы исполняем ваши заказы. Итак, сегодня мы будем говорить про книгу, наверное, одного из самых популярных христианских писателей сегодня. Это Филипп Янси, и его книжка «Много шума из-за церкви». Вот эта книжечка. Я даже вот так вот покажу.
Небольшая.
Небольшая книжка, но она поднимает, конечно, очень много вопросов, и вот эти вопросы мы попробуем, по крайней мере, основные вопросы этой книжки мы попробуем обсудить. И на самом деле, мне кажется, эта книга вообще идеальный, не знаю, мне кажется, эта книга идеальный повод поговорить о церкви.
Да, пожалуй, да.
Потому что, ну, наверное, нет такой книжки, хотя, ну, есть, конечно, книжки, сейчас стали выпускать много книжек о церкви, о том, как вот созидать христианскую общину и так далее, но мне кажется, Филипп Янси как раз говорит не о том, как, скажем, как церковь должна внутри устроена быть, да?
Да.
А скорее о том, как церковь воспринимает люди, и как мы сами воспринимаем церковь.
И какова цель жизни церкви.
Да, и какова цель вообще церкви в этом
целиком
мире?
Целиком и каждого человека в церкви.
Да, поэтому, друзья, если вы читали эту книжку, если вы, во-первых, читали Филиппа Янси, вы любите его книги, напишите нам, пожалуйста. Вы можете нам написать, соответственно, непосредственно комментарий под трансляцией. И напишите, пожалуйста, читали ли вы эту книгу «Много шума из-за церкви», какие вопросы она у вас вызвала, и, может быть, вы хотите вот задать вопрос по этой книге. А также напишите, какие книги еще вы читали Филиппа Янси, слышали ли вы об этом авторе, и какие бы книги вы порекомендовали. Будет очень интересно ваше мнение. Вот, знаешь, Олег, с чего бы я хотел начать наш разговор? Я хотел бы с тобой поговорить для начала о том, вот как бы ты лично характеризовал книги, которые поднимают сложные вопросы христианской этики, апологетики, но это не художественная литература, и при этом научно-популярной ее не назовешь. Вот, да, и теологические, то есть на теологические трактаты и богословские труды, они вроде как не тянут. Вот как бы ты охарактеризовал эти книги?
Ну, все-таки это, знаешь, тоже такой большой комплекс книг. Это могут быть биографии чьи-то такие, ну, популярно изложенные. Могут быть книги по апологетике, именно направленные против каких-то, против атак атеистов. По каким-то вот конкретным вопросам, опять же, написанные в легкой и доступной форме. Это могут быть истории возникновения церкви, это могут быть свидетельства. Свидетельства же тоже это отдельный жанр христианской литературы. И так вот как их характеризовать? Я бы сказал, что это чаще всего книги личные, написанные человеком откровенно, о его духовном опыте, о его взглядах личных на церковь, не от имени какой-то общины, не... с точки зрения такой отстраненно-объективной, а человека, который вовлечен, и он пишет о том, что для него важно. Вот. А вот как этот жанр назвать, я не знаю. Я бы назвал публицистикой, но это настолько широкое название, что оно, в общем, ничего не значит.
Ну да, публицистика, да. Ну вообще, я тебе хочу сказать, как человек с профессиональным журналистским образованием, публицистикой можно назвать, когда мы изучали на первом курсе да. публицистику, то нас заставляли штудировать послания ветхозаветных пророков как угу. первые публицистические высказывания. Да. Естественно, весь Новый Завет, то есть любая речь Иисуса Христа – это публицистическое высказывание. То есть любое высказывание на общественное знание. Ну, что такое публицистика? Угу. Публицио, да, то да. есть общественное, да, общественно значимое. Поэтому любое высказывание на какую-то социально-общественно значимую проблему уже публицистикой. Поэтому там публицистикой можно назвать чуть ли не 80% всего того, что не является художественным. Литературы, да? Да. Я как-то для себя, знаешь, такой жанр охарактеризовал духовно-назидательные книги, да, духовно-назидательная литература. Это знаешь, не знаю, в 90-е годы, помнишь ты или не помнишь, вот в Центральной Церкви был такой, Центральной Баптистской Церкви, был такой магазин издательства «Буговестник». И вот там такие вот, я помню, бирочки висели, там богословие, история, значит, ага. церкви и духовно-назидательная литература. Вот я бы назвал это духовно-назидательной литературой, но мне все-таки кажется, что это чуть больше, да, чем вот это словосочетание, да, потому что...
Ну, потому что слово «назидательный» как бы не всегда тут уместно, потому что человек чаще... пишет, он как бы спрашивает наоборот, спрашивает назидание. Он сомневается, и он спрашивает назидание. Так что это, может быть, и антиназидательная литература.
Да, я приветствую всех, кто присоединился к трансляции. Дима Левочский написал, ура, снова в студии. Дима, выздоравливай. Я знаю, Дима вот заболел, поэтому, Дим, выздоравливай. Мы очень рады, конечно, тебя видеть и читать, по крайней мере. Да. Галина Некрасова написала, здравствуйте, эта книга изменила мой взгляд на церковь. Очень нравятся его книги. А вот, Галина, вы напишите нам, а что изменило, вот как эта книга изменила ваш взгляд на церковь? Почему изменила ваш взгляд на церковь? И какие еще книги вы бы посоветовали у Филиппа Янси почитать? Очень интересно. Вот видишь, только взяли Филиппа Янси, люди его уже знают. Мне кажется, это как раз из разряда литературы, которая, ну как тебе сказать, которая близка обычному читателю. Да? Обычный читатель, он может быть внешний, то есть человек, который интересуется, да, церковью, да. И человек, который, ну, вот, может быть, он только стал посещать христианскую общину, ему интересно, что происходит с ней. Ведь у Филиппа Янси огромное количество книг на самые, ну, не знаю, какие-то на самые злободневные, что называется, темы. Да? То есть да, это, да, да, да. У него есть книга «Разочарование в Боге». Да, mm-hmm. у него есть несколько книг, которые он написал с доктором медицины, как «Чудно ты», по-моему...
«Как дивно устроены внутренности мои».
Да, «Как дивно да. устроены внутренности мои», вот, еще там парочку
вот,
книг.
Вот это очень хорошее. Мне кажется, мой знакомый с Филиппом Янси начался именно с нее. Потому что он был в нашей церковной библиотеке. Произвел мне очень сильное впечатление, да, очень заволновало. И действительно тоже вот во многом изменило, ну, может, не то, что прям изменило, но заставило задуматься.
Угу. Плюс у него есть великолепная книга «Где Бог, когда я страдаю». Да,
да, да.
То есть вообще достаточно большое количество книг уже написал Филипп Янси. Филипп Янси, в общем-то, и он был приглашен, и он приезжал и в Россию, и в Белоруссию, то есть, ну, в страны бывшего Советского Союза, на угу. христианские конференции, то есть вот он такой... довольно ну, человек, ну, в некотором роде такой знаменитый, да, в христианской среде, по крайней мере, в евангелической среде, да, среди евангельских христиан. Вот, но при этом он такой довольно простой, и он как бы с удовольствием приезжает на конференции и рассказывает mm-hmm. и mm-hmm. о своем опыте, о своем служении, о том, и о своих книгах, да. Вот эта книжка, так, значит, напоминаю, что сегодня мы говорим про книгу Филиппа Янси «Много шума из-за церкви», небольшая книжечка, мне кажется, очень хорошая и важная, потому что она поднимает какие-то очень важные вопросы, которые мы бы, наверное, могли бы обсудить только в кулуарах, да, то есть вот там, да. друг с другом. И, ну, периодически поднимаем вопрос, почему люди разочаровываются в церкви, да? Угу. Вот именно не в Боге, а в церкви. Почему люди, ну, вот, исполняет ли церковь какую-то свою миссию в этом мире? А какова вообще миссия церкви в этом мире, да? Вот Да, да, для чего вот, она вообще нужна здесь? То есть вот она нужна для того, чтобы, не знаю, для того, чтобы обеспечивать христиан. То есть вот, ну, вот есть люди, которые верят в Иисуса Христа, да, они приходят на богослужение, вот нужно проводить богослужение. Вот, значит,
в ритуальных целях это называется.
Да, вот в ритуальных целях, да. Ну, то есть исполнять какие-то формальные ритуальные обряды, да, то есть там молитвы, хлебопреломление, имеется в виду причастие, да, вот, о котором люди внешние, в общем, имеют очень опосредованное отношение и не понимают, зачем это надо, да. А, вот и филиппианцы задаются вопросом, да, а что такого? Ну, а с чего, кстати, ну, давай вот немножко... кстати, вот я хотел тебе задать вопрос. Как ты думаешь, вот такие книги, ну, такие книги, например, которые пишет Филипп Янси, они интересны только христианам, или они будут интересны и людям, незнакомым с церкви, не церковным людям, которые хотят познакомиться, или которые вообще ничего не знают о церкви? Как ты думаешь?
Ну, вот сложный достаточно вопрос. Потому что, во-первых, да, это, я говорю, такие книги, они достаточно разнообразны, и, допустим, биография какого-нибудь служителя, она может быть интересна людям, если служитель известен, если люди хотят узнать больше о его жизни, про историю движения, про то, что касается апологетики. Допустим, атеистам же тоже интересно почитать, а что в ответ на их аргументы, какие контраргументы приводят верующие. Вот если говорить конкретно о Филиппе Янсе, боюсь, что очень много от того, что, о чем он пишет, это все-таки такая внутренняя кухня церковная. И насколько это будет интересно человеку со стороны, трудно сказать. И опять же, знаешь, еще и зависит от культуры. Все-таки, я думаю, для американской культуры, где церковь очень так плотно вписана в социальную жизнь, это будет и понятно, и хорошо приниматься. Для человека, выросшего в более традиционной православной католической культуре, с другим пониманием церкви, я боюсь, что очень много того, о чем он пишет, вообще будет вот просто, ну, проходить мимо, потому что это никак не укладывается в представление.
Угу. У нас есть еще комментарии от наших слушателей. Спасибо большое, друзья. Мы очень рады, что вы с нами. И как-то Филипп Янси затрагивает струны.
Привлекает, да?
Да, привлекает, затрагивает струны души, да, как обычно писали в советских книжных рецензиях, да, в советское время. Галина написала, что ну вот, «Где Бог, когда я страдаю», «Разочарование в Боге», вот, ну, те книги, которые я тоже перечислял. Ирина Васина написала: «Здравствуйте, спасибо за передачу». Ирина, спасибо, что вы с нами, мы очень рады, что вы с нами. Напишите, пожалуйста, читали ли вы книги Филиппа Янси, какие книги, вот, и какие книги вы, ну, предпочитаете читать, да, вот, интересно, те книги, которые вам, вы бы посоветовали. Галина еще написала: «Книга показала, что люди скатываются к формализму за работой не видим живых людей». Да, это один из вопросов, который Янси поднимает в книжке.
Да, конечно.
Александра написала: «Филиппа Янси читала, много шума из-за церкви, книга, которая мне была нужна в то время, когда я ее читала. Нравятся еще книги, написанные соавторством с Полом Брендом». Вот это как раз книжки. Да. Пол Бренд — это как раз доктор медицины, о которых мы говорили. Как и Олег, первая книга, которую читала, была «Ты дивно устроил внутренности мои». Да, да, Саша, ну, очень рады, что вы тоже к нам присоединились. Вот, видишь, то есть вот книжки Филиппа Янси действительно...
популярны.
Популярны, да. И прочитав какое-то количество книг Филиппа Янси, я понимаю, почему, да?
Да, конечно.
Потому что, несмотря на то, что Филипп Янси четко христианский автор, да, ориентированный, да, казалось бы, на христианскую аудиторию автор, да, он говорит таким языком и говорит о таких темах, которые интересны, ну, скорее даже внешним людям, да. То есть фактически он пытается ответить на вопросы людей о церкви, о Боге и о Христе, да?
Да.
О вере в Бога. Да? Давай-ка вот поговорим как раз о самом Филиппе Янси, что вообще вот о нем известно, чем он интересен для русского читателя.
Смотри, он родился в 1949 году, как он сам в своей биографии пишет, что он воспитывался в такой фундаментальной южной церкви, с которой у него возник какой-то момент расхождения, и он разочаровался в этой церковной жизни и в тех вещах, которые, так сказать, шли, можно сказать, нагрузку к вере, в тех вещах, которые проповедовались в той церкви. Но, тем не менее, он потом вернулся в церковь, хотя уже в другую. Он работал в христианских изданиях, журналист, брал интервью у многих известных людей и вот писал книги. Ну, такая биография достаточно прямолинейная.
Угу. Ну, а в чем прямолинейность? Слушай, смотри, ты тут как минимум написал, вернее, как минимум ты сказал о том, что Янси уходил из церкви, ну, тут не прямолинейность как раз. И Янси говорит о себе, о том, что, в общем-то, у него был период скептического отношения к церкви, разочарования, да, в церкви.
Вот. Ну, просто смотря с кем сравнивать, с какими кривыми биографиями, которые у нас в передачах иногда возникают. Тут, в общем-то, все относительно спокойно.
Ну, конечно же, не сравнишь с Энтони Флю, я понимаю.
Да, да вот да. Именно.
Вот. Но все-таки мне кажется, что как раз Филипп Янси, он же начинает, собственно, свою книжку именно вот с периода, ну, во-первых, с периода своего детства, да, он рассказывает о том, что он в какой церкви он воспитывался и что он уходил. Вот скажи, почему, знаешь, я посмотрел, скажем, дискуссии, то есть я набрал Филипп Янси, значит, в поисковике, и увидел, что книги Филиппа Янси вызывают очень бурные дискуссии у христиан. Да? И как ни парадоксально, но Филипп Янси, видимо, бьет по каким-то болевым точкам, потому что есть... Я нашел несколько материалов, которые, скажем так, предупреждают об опасности книг Филиппа Янси. Вот почему его книги вызывают такие бурные дискуссии?
Потому что он действительно затрагивает очень болезненную тему о вот этом вот церковь как всепринимающая церковь, в которой нет разделения на богатых и бедных, на людей разной национальности, разных политических взглядов, церковь, которая принимает всех. И это, конечно, вызывает вопросы, я понимаю, что это... особенно в современном мире, где как раз толерантность, вот это всеприятие, оно становится таким мейнстримом, но мейнстримом довольно своеобразным и специфичным. И я понимаю, что для многих вот то, о чем пишет Янси, в какой-то момент становится камнем преткновения. И я тебе хочу сказать, что вот даже я, когда читал эту книгу, вот когда он пишет о церкви, куда он ходит, о том, что в этой церкви там может прийти кто угодно, может вести себя как угодно, что они не выгоняют этого человека, который там кричит какие-то непристойности во время молитвы, что они его не выгоняют, они, наоборот, его поддерживают, и там через какое-то время он принимает их любовь. Я считаю, думаю, да, это, конечно, здорово, но...
В книжке читать это здорово.
Да.
Я просто представил, что вот такие люди пришли
аналогично,
бы в мою
да.
общину, и что бы было бы.
Да, и я подумал, что вот кажется, у меня нет такой глубокой любви. И для меня это тоже такое обличение... Но в то же время я понимаю, что еще хорошо, что я, да, во-первых, это я читаю, во-вторых, я все-таки не служитель, который следит за порядком, не пастор. Я такой пастор, вот так, окажешься на месте пастора, у которого такое творится в церкви. Что делать?
Нужно
и вот, да, где порядок,
заводить в церкви.
Где принятие, где закон, где милосердие. И да, я понимаю, что у Янси такая вот позиция такого абсолютного милосердия. И это очень классная позиция. Я ему завидую даже, что у него вот настолько большое сердце, что он настолько любящий, что он настолько понимающий. Ну вот, я в себе такого не вижу. И я знаю, что для... Если попробуешь предложить церкви, давайте вот так вот относиться, будут довольно сильные возражения. Обоснованные причем.
Чем могут быть обоснованные? Ну, смотри, у нас есть Библия, в которой, в общем, есть четкая и ясная установка. Да? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, да? Благотворите гонящим вас.
Да, да. Да.
Вот. Какие возражения могут быть, если придет человек со стороны, ну да, он будет себя вести в общем-то...
Как у него там было, что там кинул что-то в пастора во время причастия?
Нет, там, в общем-то, церковь, про которую рассказывает Филипп Янси, церковь находилась в Чикаго, да, угу. Она находилась прям вот на границе бедных районов и богатых, угу. Establishment, да, богатых районов. И, соответственно, в церкви рядом, ну, он как раз с Филипп Янси говорил, что наша церковь, она идеальная церковь, потому что она не сразу, вот мы там, да, мы не сразу адаптировались в этой церкви, но церковь для нас, в общем-то, она идеальная. Почему? Потому что очень просто, потому что в церкви, ну, в общем, все люди, да,
да.
Там есть и там бедные афроамериканцы, там есть и богатые, там, значит, белые американцы и так далее. То есть, ну, то есть, есть и средний класс, есть и, в общем-то, богатые люди. Например, там были люди, которые просто поддерживали служителей, да, mm-hmm. вот, жертвовали служителей.
Такая очень, очень разнообразная церковь. И вот я понимаю, что да, вот, если я хотел бы проходить церковь, которая такой вот подход... что вот все, всех, если там придет какой-то бомж и ляжет спать во время служения, да,
и начнет храпеть, да, там.
Да, то все это, все нормально, все, слава Богу.
Ну да, во время причастия какой-то, значит, ну, во-первых, понятно, что Филипп Янси писал о том, что в их церковь приходили, ну, люди с психиатрическими заболеваниями, да, mm-hmm. и у них были даже штатные психологи-психиатры, которые с этими людьми занимались и занимаются. Да.
Да.
Соответственно, жена Филиппа Янси, она социальный работник, и, угу. собственно, после служения, если я не ошибаюсь, у них там будут творительные обеды, они работают с бомжами, они работают с людьми, с, в общем-то, там, находящихся в сложных социальных условиях, да. И, ну, понятно, что, например, для меня тоже это очень сложно, хотя нужно сказать, что, мне кажется, любая община сталкивается, просто она может сталкиваться не так, как сталкивается эта церковь, да?
Ну, да.
Любая,
да,
община, ну... сталкивается, скажем так, с неудобными людьми.
Угу.
Да, и вот это вот...
И вопрос, что с ними делать...
Да, да, вопрос, что с ними делать и как. Ну, то есть, конечно же, там мы в фильмах видим, значит, там красивые церкви. Если бы там голливудский какой-нибудь фильм, если он показывает протестантскую церковь, мы видим какие-то красивые церкви, проповедника, все, в общем-то, так все чинно и благопристойно, да. Но в реальности мы прекрасно понимаем, что жизнь общины, она разная. Хотя, в общем-то, может быть, показывают и маленькие церкви, да.
Да-да-да, и... ну вот вопрос, да, где... Надо проявить твердость, порядок. И наоборот, как тебе, наверное, скажут, или же потворствовать угу. греху, распаду, беспорядку. Если вы не просекаете, то вы потворствуете, тем самым вы разлагаете дисциплину в общине.
Угу.
Я понимаю Янси, потому что его детский опыт, когда он вырос в такой вот жесткой фундаменталистской церкви, он на него явно очень сильно повлиял. Именно вот такую сторону отвержения вот этого вот подхода, когда церкви делятся, здесь у нас, значит, те, кто правильной жизнью живут, а те, кто неправильный, ну, в общем, мы с ними вообще никак не контактируем.
Угу.
И наоборот, мы над ними глумимся и смеемся, потому что он вспоминает эту церковь, которая поддерживала, проповедовала расовую сегрегацию, которая призывала ненавидеть коммунистов, которая обрушивалась критикой на те движения... Ну, антивоенные, антиэстеблишментные, которые тогда как раз были активны. И я понимаю, Янси действительно, это такая травма с детства явно, что он наоборот хочет, чтобы церковь была другой, чтобы его идеальная церковь была вот такой вот открытой для всех. И я понимаю, что это вызывает, да, вопросы.
Ну вот смотри, да, как минимум несколько вопросов, а что вообще, зачем церковь, да? Понятно, что для христианина очень странный вопрос, как зачем церковь? Христос основал церковь, да, вот он сказал, что вот, в церкви главная задача – это проповедовать Евангелие, да?
Да.
Значит, следующая задача церкви – это наставлять верующих и обеспечивать духовный рост верующих.
Да.
Да? Все. Община должна созидаться, она должна расти. И вот все, по сути, все остальное, оно, в общем-то, такое, ну, это такие внешние задачи, дополнительные задачи. Вот эти две основные задачи.
Ну, скажем так, задачи, может, для верующих.
Да.
Не для... Ну, если вот верующие хотят, допустим, заниматься социальным служением, да, вот, это замечательно. Но церкви задача номер один – это проповедь Евангелия. Потому что я тоже видел вот эти споры о так называемом социальном христианстве, когда ставят на первое место социальное служение и занимаются только им, и оно затмевает проповедь. Я, ну, опять же, я обсуждения на эту тему видел, даже проповеди на эту тему слышал, что вот есть такое отклонение, прям вот отклонение в христианстве. Я тоже понимаю смысл таких вот опасений, что социальное служение может просто вот убрать вот эту, вытеснить вот эту вот первую задачу церкви.
Угу.
Ну, конечно, когда читаешь Янси, он так убедительно и ярко пишет, что ты просто не можешь сопротивляться его...
Ты знаешь, у меня все-таки вопросы возникали, да, потому угу. что... Ну вот, да, давай, во-первых, разберемся в вопросе, который ставит Филипп Янси. Ну, нужно сказать, что вот эта небольшая книжечка, она состоит из трех частей, или из трех глав, да. Ну, я бы назвал три части, потому что там есть такие подглавки у него, да. И первая как раз она так и называется. «Много шума из-за церкви», да. Вторая – «Каков Божий замысел?» И третья – «Церковь вне стен», да. Ну, три такие части небольшие. И первое, много шума из-за церкви. А почему церковь вызывает шум? Вот ты заметь, что все равно церковь без, ну, без шума не обходится. Не потому, что она виновата в этом шуме. То есть она часто не провоцирует. Может быть, есть какие-то отдельные священнослужители, которые, ну, как эпатируют высказываниями, можно называть там их такими медиаперсонами, да. Но как бы кроме них, ведь претензии предъявляются и к церкви. Так вот, почему церковь может пугать людей? Почему церковь вызывает шум вокруг себя?
Ты знаешь, во многом потому, что вот как раз в довесок к проповеди Евангелия идет еще множество всего разного. У разных церквей это по-разному проявляется. Где-то, может быть, действительно, вот как в той церкви, которую вспоминал Янси своего детства, расовая сегрегация, ненависть к коммунистам. Где-то, может быть, позитивное мышление и Евангелие процветания. Где-то антисемитизм и такой прям последовательный национализм. Где-то еще какие-то вещи именно политического характера. Не... Ну как, опять же, вот духовное и политическое очень сложно отделить одно от другого, но именно вещи, требования к миру вокруг, чтобы он подчинялся тем правилам, которые выработала для себя церковь.
Угу.
И идея о том, что мир сейчас этим правилам не подчиняется, поэтому он поступает неправильно, и это надо изменить.
Да нет, ты знаешь, мне кажется, что часто как раз люди хотят, чтобы церковь была такой, какой они хотят ее видеть.
Да, а видеть по-разному.
Да, а видеть по-разному, и нужно сказать, что вот общего взгляда они никогда не выработают, да, какой должна быть церковь. Например, я помню со своим двоюродным братом, у нас была дискуссия, и вот он говорит, церковь должна вот учитывать наши запросы.
Угу, а что именно он
вот,
какие?
Вот, там лучше ты даже и не спрашивай, какие церковь должна учитывать. Ну, во-первых, там церковь должна, ну, говорит, это же народные, ну, там была дискуссия по поводу разных праздников, да, угу. И что вот священнослужители высказываются против всяческих там языческих праздников, да, таких славянских, что, мол, так. Как бы церковь должна вот использовать, наоборот, нужно, она не должна высказываться против. То есть церковь воспринимается как такая институция, и непонятно тогда цель, да, церкви. Церковь воспринимается как институция, которая должна гладить головки, но при этом кормить, поить. То есть, в принципе, Янси говорит, что да, вот социальная функция церкви, да, это вот она должна исполнять. Но тогда церковь не должна, в общем-то, выполнять ту функцию, которую мы видим в Новом Завете, да? Например, настой вовремя и не вовремя. Павел наставляет молодого пастора церкви, да? Тимофея. То есть, как бы обличать грехи, ну, нельзя. А сегодня, ну, то, знаешь, я послушал в интервью одного известного христианского служителя в Америке, да, и он говорит о том, что то, что нам казалось проблемой в 60-е, сейчас можно только мечтать о таких проблемах, да?
Ну, это да. Это как Кто-то говорил, вот в свое время всем не нравились Симпсоны, а сейчас Симпсоны выглядят как это самое, патриархальная семья, консервативные ценности.
Ну да, ну и довольно... Да, конечно, мир меняется. Мир меняется, можно сказать... Я бы сказал, как человек, который уже даже не взрослеет, уже стареет. Да.
Я на тебя плохо влияю.
Да-да-да. Ну, то есть, по крайней мере, я начинаю ощущать свой возраст вот сейчас. Вот так вот сформулирую. Без старости.
Тебя ждет еще много открытий.
Я понимаю, что я становлюсь консервативнее. Да? Угу. Мне многое начинает не нравиться. Мне не нравится вот это ощущение, что мне многое начинает не нравиться, но я все-таки...
Или не понимаешь вообще.
Или я не понимаю. Да. Я вот за многими вопросами обращаюсь к дочери своей старшей и говорю, слушай, Даша, а правда это так? Или вот, а расскажи, а кто это вообще, да? То есть я тут включил, значит...
ТикТок?
Случайно. Не. Изыди. Какой ТикТок? Значит, я включил телевизор. Да, и увидел там... Да, и увидел там какое-то ток-шоу, и там какие-то странные фамилии, люди, и их называют очень популярными. Я говорю, кто все эти люди, вы мне объясните, почему они знамениты, почему я о них ничего не знаю. Да? То есть вот это, ты понимаешь, что, ну, в принципе, то, что происходит вокруг тебя, вот как ты реагируешь, как нужно ли реагировать церкви на это вообще? Вообще, очень интересно, если люди так достаточно агрессивно воспринимают... четкую позицию церкви. Да? Церковь говорит, что есть грех, что нет, что является грехом. Да? Церковь обличает грех. Это не нравится. Да?
Ты знаешь, проблема в том, что разные церкви, во-первых, разные вещи именуют грехом, во-вторых, иногда ну, довольно странно. Опять же, я же про политику не зря упомянул. Это вот проблема, что церкви идут в политику, и мы видим, что по этому вопросу возникают разногласия и внутри самой церкви. И получается такая ситуация, что, во-первых, нет какой-то единой позиции, а во-вторых, то, что есть конфликт, и, в-третьих, то, что это, опять же, отвлекает от вот этой вот задачи нести Евангелие. Потому что получается как-то вот так вот, мы вроде начинаем с Евангелия.
Согласен, политика очень отвлекает от нужды нести Евангелие.
Причем я даже могу проследить, как это получается. То есть вот как вот в этих играх про превращение одного слова в другое, меняя одну букву. То есть меняется вот так же, вот по чуть-чуть, и уже проповедь куда-то уезжает совсем в сторону. И вот это вот проблема. И я понимаю, что вот Янси может быть как раз важен и актуален тем, что он пытается именно, во-первых, сосредоточиться на человеке, на проблеме человека и на проблеме людей, страдающих. Угу. Он говорит, а вот страдание – это то, куда должны идти христиане, и он видит задачу вот это вот, исцеление, как он говорит про церковь, как бы Божий травмпункт, что туда идут больные увечные и получают там какую-то помощь. И я вот опять же, вот это вот сказать, что это социальная церковь или социальное христианство, не совсем так. У Янси скорее именно идея о том, что церковь принимает всех, а вот это вот социальное служение – это проявление вот этой готовности принимать всех. С другой стороны, мне хоть хотелось вот так вот, если бы у нас с уважаемым профессором была бы дискуссия, а мне бы хотелось спросить, а у тех людей, которые продолжают придерживаться взглядов, принятых в его ранней церкви, вот в его церкви, куда он ходил в детстве, вот как по отношению к ним, вот какое его отношение?
Сегодня.
Да. Вот если они вот сегодня продолжают придерживаться тех же взглядов, допустим, я понимаю, что это уже ну, совсем устаревшая система взглядов, но все же. Наверное, такие люди еще есть.
Есть. Ну,
100%. И я думаю, даже их не так уж и мало.
И мало, да.
Вот их его отношение к ним, вот он готов с ними, я же не знаю, вот причастие принимать.
Угу. Вот. Я думаю, что Янси готов. То есть он об этом пишет. Что церковь должна быть открыта, да, для людей разных взглядов, разных... Вот другое дело, ну, готовы ли эти люди с ним принимать причастие, вот это
да,
другой вопрос,
да?
Да,
вот.
И как решать эти конфликтные вопросы, тоже, ну, действительно сложно. У Янси есть какие-то рецепты. Вот, кстати, какой рецепт предлагает Янси, чтобы увидеть церковь с позитивной стороны для внешних людей, например, да, не церковных?
Ну, вот именно вот это служение людям. Служение людям и... А ты знаешь, вот все-таки вот о рецептах, личных рецептах, его, я так понимаю, главный личный рецепт – это посмотреть на себя, увидеть грех в себе и понять, что другой человек, он точно так страдает, как и ты. И как у него там было, что, скажи себе, я грешник. Я грешник, я нуждаюсь в милости, я нуждаюсь в благодати. И этот человек тоже нуждается в милости, нуждается в благодати. И тогда у вас изменится отношение. Вы начнете смотреть по-другому. Не с точки зрения там, расы, социального положения, политических взглядов, а с точки зрения греха и страдания.
Вот это интересно, друзья, вы, те наши слушатели, которые читали эту книгу, их, я смотрю, вот не так мало, да, напишите, пожалуйста, а какие, как книга вам помогла посмотреть на церковь вот с другой стороны, да, и как это, помогла ли эта книга посмотреть, знаешь, церковь, это ведь, я когда работал редактором христианского журнала, знал, значит, что есть два правила написания слово «церковь», да?
Да.
С большой, ну, с заглавной буквы, и со, ну, значит, с маленькой буквы, да? Значит, с большой буквы, да, с заглавной, мы пишем «церковь», когда мы говорим про Вселенскую церковь, а с маленькой, когда мы говорим про конкретную церковь, ну, про общину, да? Так вот, значит, когда мы говорим просто церковь, да, это ни о чем, да, то есть мы говорим о том, что это вот, ну, сообщество святых, там, и так далее, тому подобное, да, но при этом мы прекрасно понимаем, что когда мы говорим слово церковь, у нас в нашей голове сразу же представляется конкретная община, конкретные люди с конкретными нуждами, да, с конкретными проблемами, которые нужно конкретно решать, значит, если их не решишь, то вот, ну, это приведет к большим проблемам этой конкретной общины, да. Вот, может, есть ли в книге рецепты, как церковь, ну, скажем так, может, по крайней мере, подойти к решению этих конфликтов или нет? Как ты думаешь?
Ну, все-таки готовых рецептов Янис не предлагает, и в первую очередь он обращается все-таки не к церкви вообще, а к каждому верующему. И у него, да, вполне логичный подход, что сначала люди должны измениться, а потом уже можно говорить о каких-то задачах там церкви, что там церковь думает. Когда у людей есть правильное направление, когда они мыслят, ну, когда они идут все-таки. Хотя вот тоже вопрос, да, вот так вот, если вы принимаете вот это вот всеприятие янсевское, ты все время вот спотыкаешься о том, что, а вот если человек, который, ну, не хочет идти в ногу, так я условно скажу. Вот что вы его приняли, и вы все начинаете идти не в ногу, потому что если один человек идет не в ногу, то все сразу разрушается.
Не, ну у него есть такой, пример, да, пример Альфреда, Адольфа, да, Адольф, по-моему, там. Ну, там афроамериканский такой, у него проблемы, потому что он ветеран войны во Вьетнаме, проблемы, ну, конкретно проблемы с психикой, да. Если он, как говорит, если у него хорошие дни, то есть если он как бы не забывал выпить свое лекарство, то все хорошо, да, то более-менее. Но как только он забывал выпить свое лекарство, начинались проблемы, да. И то есть он показывает, что там терпение, милосердие к этому человеку, да, то есть человек, который там мог помолиться там за то, что Бог удивительно... Он увидел там традиция в церкви была, когда они молились, и там все должны в конце подтверждать какую-то фразу, типа, да ответит Бог на эту молитву, да, и когда он там молился.
Ну да, молился там, троллил это называется.
Да, ну, в общем, троллил, да, там какие-то, он молился о том, чтобы, не знаю, там дома у пасторов сгорели, да, там, то есть, и вот, ну, понятно, что люди молчали, не говорили ничего. Ну, а потом люди подходили к нему, психологи, консультанты, которые тут члены церкви, да, подходили, говорили, что, ну, как бы, есть приемлемый, понимаешь, что у тебя есть гнев, но есть приемлемый, есть неприемлемый способ выражения гнева. Вот молиться о том, чтобы Бог там спалил огнем, значит, дома пасторов, это неприемлемое выражение гнева, да. То есть он как бы дает эти все-таки рецепты. Понимаешь, знаешь, что мне понравилось? У него во второй части, каков же Божий замысел, он предлагает несколько таких метафор, да. Знаешь, что мне это напомнило? Одна из метафор мне близка, потому что, ну, как близка, потому что я знаком с этим движением, да, ну, и многие, наверное, и в России в том числе, это движение очень популярное, это движение анонимных алкоголиков, да, и он прям посвящает, причем он, ты знаешь, он посвятил, во-первых, достаточно большую главу, Да? Да-да-да. Да? Что у него друг, в общем-то, алкоголик, христианин, да, и он попросил его прийти, ну, просто вместе с ним на собрание анонимных алкоголиков, там у них есть такое открытое собрание. Вообще, это закрытое сообщество, туда может попасть только человек, который страдает алкогольной зависимостью. Если ты не страдаешь, ты не можешь попасть. Но есть такие открытые собрания, куда может прийти родственники, то есть, ну, вот, просто те, кто ну, переживает там за своих родственников, за своих друзей, да, и может узнать, как работают вообще вот эти анонимные алкоголики и так далее, да. Я помню, у нас даже как-то давным-давно спор с тобой был по поводу анонимных алкоголиков как-то давным-давно.
Наверное, вот. я уж не помню.
Вот, и я понимаю, что хотел сказать Янси. То есть Янси привел в пример анонимных алкоголиков, когда человек приходит, говорит, там нет сегрегации, потому что алкоголь сравнивает всех.
Да-да-да. Да? Ну, точно так же и грех сравнивает всех, да, и грех он проводит эту параллель. Всех, да. Да.
И, в общем-то, я понимаю, почему Янси приводит в пример анонимных алкоголиков. Может, это не очень приятно добропорядочному прихожанину церкви или добропорядочному члену какой-нибудь евангельской общины, но Янси говорит о том, что на самом деле проблема-то не в том, потому что алкоголь – это тот самый грех, ну, мы, конечно, грешники, мы святые грешники, наверняка же, да, слышал это. И вот это вот ощущение, что грех – это вот очень плохо, но у нас уже все в порядке, да. Алкоголиков этого нет, да. Алкоголики прекрасно понимают, что если они дадут свою вину, если они перестанут что-то делать, то все.
Да.
Да, и поэтому ты должен каждый день, там, просыпаясь, благодарить Бога за то, что ты сегодня трезвый, чистый, да. И поэтому, когда ты приходишь на собрание, поэтому они приходят на собрание, потому что они не смогут без собрания, они не смогут без поддержки, они понимают, они остаются трезвыми только потому, что рядом есть другой человек. Он может поддержать, и ты, поддерживая этого человека, у тебя есть силы для того, для твоей трезвой жизни. У тебя появляется какая-то дополнительная мотивация. Янси как раз, это наверное, самый сильный, наверное, для меня образ этой книги. Янси говорит о том, что я грешник, и мне нужен другой грешник.
Да.
Да, иначе, ну, иначе я очень быстро забуду, кто я.
Да, а вот эти вот все вещи, вот эти все, они нас отвлекают, они... Вот Янси, он молодец в том, что он прям вот смотрит в суть, в самую суть церковной жизни. И он ее нам показывает, и ты задумываешься, да, действительно, а... Каково твое отношение к церкви? Какое твое вообще само отношение? Какова твоя жизнь? Вот, и что ты вкладываешь в церковь? Готов ли ты так вот служить? Я тоже понимаю, что вот, ну, когда читаешь о социальном служении, или когда слышишь, ну, вот у нас есть церковь социальное служение, и там, ну, свидетельство приводят, фотографии там, допустим, перевязочного пункта для бездомных, и ты такой сможешь, думаешь, я бы там и не то что 5 минут, я бы, наверное, зашел бы, посмотрел бы, и, наверное, бы сразу свалился бы в обморок даже, вот, вот. Даже просто вот выслушать человека, когда вот с таким проблемой, когда он тебе подходит, даже просто выслушать, и он тебе начинает эту свою жизнь рассказывать, и, знаешь, в какой-то момент хочешь сказать, я не могу больше это слушать, потому что это настолько меня угнетает, настолько вот, вот все во мне, мне просто вот все сопротивляет, потому что это настолько страшно. Когда даже вот, когда ты это не в кино видишь, а когда вот живой человек, который все это вот пережил, он тебе начинает рассказывать. А понимаешь, с чем сталкиваются люди, которые, ну, в полном социальном служении, которые вот... вот...
На полное время, что это
называется, да?
Но, и... Да, это действительно, понимаешь, потому что, когда, например, я знаю людей, которые работают с особенными детьми, да, одно дело, когда ты, ну, даже отработал, ушел, да? Да. А другое дело, когда ты 24 часа с ним, да? И вот это действительно очень важно. И ведь Янси предлагает рецепт, как можно... Ведь на самом деле он говорит, что... Там же у Янси есть очень... он говорит о том, что есть вещи, то есть вот это гиперчувствие. Если ты будешь... Про мозоль, да, он приводит пример, да? Если ты будешь... Если ты потеряешь чувствительность к боли другого человека, ты не сможешь ему помогать, да? То есть если ты станешь черствым. Но если ты будешь слишком гиперчувствительный, тогда ты сам сгоришь.
Да, да.
И
да.
Вот, вот этот, нужно найти вот этот какой-то, да, золотую середину, когда, с одной стороны, ты не потеряешь чувствительность, с другой стороны, тебе нужен отдых, тебе все равно нужен другой человек. И там вот есть несколько советов.
Да, прослужители там очень, очень хорошая часть, прям вот
Но это как раз церковь не стен в этой части.
Но, в принципе, эти правила распространяются на всех, потому что ты тоже вот смотришь и думаешь, но на самом деле то, к чему Бог нас призывает, служить друг другу, и все мы раненые, все мы травмированные, все мы, когда сталкиваемся и рассказываем другу о своих проблемах, у нас у всех вот, ну, всем становится страшно. И мы как-то, преодолевая этот страх, другу помогаем. Угу. И если бы мы каждый оставался наедине со своими проблемами, со своим страхом, то просто вот лапки сложил, и все, и ничего не может сделать. Когда мы другом делимся, мы как бы это вес это распределяем угу. по всей церкви, то получается, что мы, да, мы можем идти и можем как-то поддерживать друг друга. Угу. И поэтому, да, когда Янси говорит о церкви как о Божьем травмпункте, я очень хорошо понимаю эту его мысль, понимаю какой-то вызов для церкви. То, что мы не, как сказать-то, не центр косметологии, а травмпункт. К нам приходят люди, не те, у кого там какие-то там, ну, надо покрасивше, чтобы было, да, солидный господь для солидных господ, угу. а те, у кого ну, страшные травмы, те, кому нужна помощь. И мы сами такие же люди, которым нужна помощь. Угу. И в этом отношении, да, очень вот затрагивает книга и заставляет задуматься.
Да, вот Ирина написала, предлагаю всем прочитать вдумчиво книгу Михаила Ниеми «Сварит медведя». Ирин, спасибо, вы уже не один раз советуете. У нас уже был эфир, где мы немного про нее говорили, но я думаю, что мы сделаем отдельный такой эфир, посвященный этой книге. Галина написала, я требовательный человек к себе, поэтому к другим тоже предъявляла высокие требования. После прочтения приняла решение к себе по закону, к другим по благодати. И принимать трудных людей не нужны. Это необходимая часть церковного сообщества. Вообще, вот интересно, что как раз Филипп Янси говорит о том, почему. Он долго размышлял, вот как на примере дачи врача, главного врача, угу. который работал в отделении, где проходили лечение, да, дети скажем, с нарушением интеллекта, да? Угу. Со слабоумием, да, или с нарушением интеллекта, да. И он стал задавать, а в чем смысл моей работы, да? То есть, вот, угу. как бы, они все равно же, вот, ну, фактически такого сильного какого-то прогресса он не видит, да, и он своим сотрудникам попросил в конце года написать, что вот, как изменила работа в вашу жизнь, да, то есть, как это повлияло на вас, и когда он прочитал это, он вдруг понял, в чем смысл его работы, да, что помощь таким детям, она меняет тебя, самого. Да, вот это, кстати, очень, мне кажется, важный аспект церкви, которая сосредоточена не на себя, да, а на других людей, то есть на внешних. Да, церковь, которая помогает другим людям, потому что это и подвигает церковь, в том числе, к духовному росту. Да,
да.
Это подвигает нас к тому, что мы можем что-то делать. Да. И, ну, наверное, у нас уже время подходит к концу. Вот какие бы ты, не знаю, какие моменты ты бы в этой книге бы отметил и посоветовал бы ты почитать эту книгу людям, скажем, из своего нецерковного окружения? Почему? И как бы ты аргументировал?
Вот насчет людей из нецерковного окружения не знаю. Вот у меня вопрос. Хотелось бы, конечно, на ком-то протестировать, угу. проверить бы кому-то, да, ну вот как-то никто как-то не приходит в голову, но интересно, потому что, ну вот не назовешь же книгу чисто такой апологетической или евангелизационной, но Янси пишет о настолько важных вещах, о таких существенных проблемах человеческой жизни, вот у него же есть книга о страдании. В принципе, у меня такое ощущение, что у него все книги о страдании. Вот все книги, которые читал Янси, они все о страдании.
Потому что его жена часто сталкивается с этим, с хосписами и так далее.
Да, потому что вот у него был вот этот вот опыт. Он в Индию ездил, много чего навидался, mm-hmm. конечно. И мне кажется, да, человеку даже со стороны это было бы. Потому что страдание – это то, с чем каждый сталкивается. И мы знаем, что у нас есть ответ на этот вопрос. У нас в церкви есть ответ на этот вопрос. Мы можем им делиться. И Филипп Янси здесь... Это такой важный человек, который ну, многому нас учит на этом mm-hmm. пути.
Ну, я тоже присоединюсь к коллегу и скажу, что, пожалуй, я бы дал эту книгу почитать человеку, не знакомому с церкви. У меня даже был опыт, когда я ехал в давным-давно читал «Где Бог, когда я страдаю», и рядом сидела женщина, и все время заглядывала мне через плечо. Потом стала спрашивать про эту книгу, и я понял, что у нее эта проблема, и я просто ее подарил. Поэтому эти книги Филиппа Янси вполне ориентированы на внешнюю аудиторию. Наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, что ты пришел сегодня. Дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые говорят о самых важных духовных вопросах. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.